Нужна крепкая голова. Нужна возможность в любой момент обратиться к Всевышнему. И тишина, покой, покой, покой. Все остановить. И не пытаться ни в коем случае, не пытаться понять, что с вами происходит. Это опаснее всего. Знаете, это вот добрый ум говорит, ну, надо же разобраться, что происходит. Вы опыт прерываете, он абортивным становится. И вы где-то вот на четверти пути всю работу стопорите, ум включается. Вот. И не пытаться ни в коем случае понять. Это опаснее всего, поскольку мы пытаемся понять с помощью инструмента, не предназначенного для понимания. Речь об уме идет. А это типичная ваша ошибка. Чуть у вас засвербило, что-то заподнималось, заопускалось, засверкало. Вам надо понять, да что же это такое? Правильно это или неправильно? Все правильно. Если ваш ум молчит, и вы открылись потоку, правильно все. Вот эта позиция должна быть. Стоять насмерть, за нами Москва, или там Торжок, или Таганрог. Насмерть стоять. Понятно или нет, таганрогцы? Ну, бойцовская позиция должна быть, в конце концов. Вы сразу раз, и все. Все. Повязку, полицай. Добровольно сдались врагу. Ясно? Уму этому. Не надо так. Духовному революционеру, если вы ими готовы стать, негоже сдаваться на милость врагу, этому самому. Два дня об уме говорим, я уж устал. О чем другом будем говорить? Или об уме? Ну, не знаю, как мать. Вот она задает тон, а я просто, ну, за нею следую. Если она о другом заговорит, то я тоже. Так что нужна крепкая голова. Она в который раз обращает наше внимание на недопустимость работы ума в процессе духовных и психофизических переживаний. Только полное доверие Господу, тишина и покой в эмоциональной и ментальной сфере. Понять умом происходящее в духовной сфере невозможно. На это способно лишь духовное видение, а у вас его нет. А когда оно появится, ум не работает. Ясно? Так что пока работает, значит, видения нет, и нечего понимать. Просто принимайте все как факт, как данность. С благодарением Господу. Учитесь, учитесь. Жизнь – лучший учитель. А враждебные силы очень ловко пользуются этим приемом. Как только вы включили ум анализировать, они же через ум входят, они сразу вам подкидывают свои задачки. Сомнения там, ну, много чего. И вы все, вы поплыли. Причем поплыли до тех пор, пока не разберетесь умом. А умом разобраться невозможно. Значит, поплыли практически навсегда. До следующей нашей встречи с вами. Поэтому я памятку все-таки напишу. Да, вы ее отпечатаете и периодически смотрите. Когда вы поплыли, что надо делать. Ясно? А то без памятки вы учебник же не будете листать. И не помните, что ум должен замолчать. А там прочитайте, так он же замолчать должен. Ну, там вам надо обязательно напоминать, то вместо пинков, а так мне ботинки жалко. У меня есть хорошие ботинки на титановой подошве с титановыми этими самым корпусом для работы на месте происшествия. Титановые ботинки, легкие, но жесткие. Вот дать пинок – все. Хорошие, я их берегу, ни разу не одевал. Ну да, они у меня стоят, выкинуть жалко. Титановые, все, вот в титане. Это МЧСные ботинки. Нам выдавали эту форму. Я то, что снаружи раздал, там, бомжам, этим узбекам, таджикам, которые там убирают. Я говорю, берите, ребят, когда ремонт у меня был. Ну, я же не буду это носить. Вот. А ботинки оставил все-таки. Мало ли. А то шипами тут все вот обложат, вот ходить. Не розами же усыпят. Ну, вот, а ботинках можно в этих ходить, не проколет. А? Ты хочешь ботинки показать тебе?
Ну, конечно. Пинать нас всех, пинать.
Не понял.
Но приходите в следующий раз, в них будете нас пинать.
Да ну брось ты пинать. Я уже не могу. Я даже не знаю, как ударить человека. Вот сейчас мне сказали, ударить человека. Я не знаю, как это сделать. Может, спонтанно что-то может в ситуации проявиться, но вот специально я не понимаю, как это сделать. Я всего два раза в жизни ударял человека. Один раз это спасло мне жизнь, а второй раз, ну, не надо было это делать. А один раз спасло мне жизнь. Это было в те годы, когда о пистолете на руках у кого-то никто представления не имел. Это было в конце, нет, в середине 60-х годов. Я где-то, наверное, на первом, на втором курсе института учился. Во дворе гулял с товарищем. Идут два человека. Вечером было, зима. Идут два человека. Ну, один пьяненький явно, но второй потрезвее. И говорят, ну, естественно, начинают закурить там и прикурить. Ну, такой обычный, закурить. Я не курю. Тут мой товарищ, он такой трусоватый, но огромный-огромный, килограмм 100 в нем весу. И сильный вроде, но трусоватый. И как-то вот у нас завязался с этими пришельцами разговор, он на повышенных тонах пошел, и этот как-то, ну мне домой пора, а я остаюсь один. И вот в какой-то момент, когда обстановка накалялась, я с правой руки, ну я уже тогда железом-то всерьез баловался, бью его коротко в челюсть, тот упал. Второй просто стоит. Сколько продолжалось это, пока он очнулся, но он очнулся, ну, потому что был в анестезии, там алкоголь у него был. И он встал, меня обнял, говорит, спасибо, парень. И вынимает пистолет, говорит, а то бы я тебя пристрелил. И я впервые увидел пистолет, то есть он на меня за своего посчитал, что я ему врезал, вообще не думая. Вот это меня спасло. Потому что ситуация, безусловно, была вот такая. Это в середине 60-х годов. Он вынул пистолет. И меня обнял, вроде как я молодец. То есть понимает человек. Да и раньше говорили, что лучше попасть в руки бандитов, с ними можно договориться, чем в милицию. Это тоже проверено было. Вот. Поняли? Так что вот у меня вот такая ситуация с пришельцами во дворе, в моем дворе, вот в родном дворе произошла. С тех пор я живого пистолета не видел. Ну, так, чтобы вот. Много лет прошло. Дело в том, что мы смотрим на вещь определенным образом, а иначе уже не можем, и тем более не можем взглянуть сразу на все. Когда восприятие становится целостным, отношения остаются прежними, но мы воспринимаем их не в неведении, а в полном знании. Не знаю, удастся ли когда-нибудь высказать это словами, тут нужен другой язык. Ох, как я ее понимаю. Вот здесь мы, вот ну прям вот она, ее обнять, вот, вот молодец, девчуха. Представляете? Вот, вот это сказать, вот, ну все сразу же люди не видят, а я вижу все сразу, и вижу все ваши огрехи, вот вам бы вот этого не делать, но вы же не увидите этого и никогда не послушаете. Хотя все очевидно для нового сознания. И обычно человек имеет свой, только ему присущий эгоистический, а посему неизбежно ограниченный взгляд на окружающий мир и на все, что в нем происходит. Взгляд, который сформировался на основании видения мира по частям, фрагментарно, а не целостный взгляд. И вот каждый прав, конечно, по-своему. Он видит только этого, он прав в этом, то, что он видит, но он другого не видит. Как я могу от него требовать, что он видел еще что-то? Его сознание не позволяет это сделать. Вы поняли? Это объективно, это ну, нормально, что ли. И взгляд человека, вот, который формируется у него, ну, где-то первые 20-25 лет жизни, как правило, неизменен, за исключением мелких корректировок, вносимых все тем же умом, а умом даже в своей высшей форме проявления, каковой является интеллект, не способен к целостному интегральному видению. Не способен. Обязательно какая-то часть только видится и оценивается соответственно. И чтобы иметь хоть какое-то представление о целом, ум пытается свести воедино многочисленные разрозненные фрагменты, и эту мозаику выдает за целое. Ну, вот как-то отдельно, по частям. Ну, есть умные люди, это видят, то видят. Давай-ка соберу всю эту вот мозаику. Ну, это как разбитое зеркало. Знаете, как там не склеивал, трещины всегда есть, и все как-то не так. Лучше, когда оно целое все-таки, да? Там не все осколки еще соберешь. Ну, в общем, погибло зеркало. Вот так работает даже самый высокий, изощренный человеческий ум. Это разбитое зеркало. Пытается какую-то целостность восстановить, чтобы отражалось хоть что-то правильно. Но никогда этого не получится. Не получится. Хуже того, есть люди, ну, более ограниченные в своем ментальном развитии, они берут какой-то отдельный фрагмент и его до целого раздувают. Понятно? Вот один фрагмент, вот что они видят, это уже целое для них. Но те, кто хоть по кусочкам составляет, но там более-менее там что-то можно кое-что от целого увидеть. А то вот одно раздует и говорит, и носится с этим. Вот я открыл там модель нового мира. Вот увидел какой-то кусочек, раздул его, и вот новая модель мира у него на этом кусочке. Есть такие люди? Есть. Они публикуют что-то там, ходят, кричат, что их недооценивают. Я сталкивался в своей экспертной практике с одним очень интересным, ну, трагическим случаем. Когда я дежурил в течение 2 лет, 1972-1974 года в московском уголовном розыске, в бригадах вот этих оперативных, вот сейчас в кино показывают, выезды были редкими. Редким, потому что насильственных смертей было маловато. Поэтому иногда можно было всю ночь проспать, там, поговорить. Так вот, был один такой случай. Молодой человек изобрел, ну, типа вечного двигателя. Я не знаю, что он изобрел. Я с ним уже не беседовал, с этим человеком, и потом не интересовался. Так вот, он изобрел нечто, и во все инстанции посылал письма, чтобы оценили его изобретение. И, наконец, он послал письмо на имя Келдыша, президента Академии наук, для того, чтобы он его принял. Причем письмо там через ЦК партии как-то шло. То есть надо было принять этого человека. Он как-то вот хитро это сделал. Так вот, пригласили его в президиум Академии наук. Он думал, что он Келдышу на прием попадет, что его прям туда пустят. Ну, Келдыш – это главный теоретик вообще космических программ. Кто ж там с улицы какого-то парня пустит непосредственно к президенту Академии наук. Он вошел в кабинет, ну, помощника. Ну, кабинет большой. Кабинет помощника. Секретарь его пропустила. Все. Потом он выходит из кабинета, секретарша там говорила. Выходит из кабинета, говорит, ну все, я договорился. Уходит. Секретарша, ну, сидела она там, я не знаю, но она забила тревогу, что-то он не вызывает. Приходит, а картина вообще булгаковская. Сидит пиджак в кресле, костюм, без головы, а голова на столе. Вот такой психически ненормальный человек отпилил голову помощнику Келдыша за то, что не оценили его вот изобретение. Это вообще был случай. На нем не говорили, понятно, все как-то было. Но я вот, мы выехали, голову со стола уже убрали, но вот без головы сидел пиджак. Вот такая ситуация была. Ну, теперь давно было, уже можно об этом говорить. в другой стране. Понимаете? Так что вот изобретатели, они бывают иногда очень-очень серьезными.
После этого случая Келдыш покончил с собой.
А?
И после этого случая Келдыш покончил с собой.
Нет. Он тогда, он покончил с собой где-то, наверное, в начале 80-х, я сейчас не помню. Нет, не после этого. У него тяжелое заболевание было, у него был эндотелиит, очень болели ноги. Вообще человек измотан, он хотел заниматься наукой, а его все время вот на этот космос. Он математик был блестящий, ему не давали вот работать вот так, как он бы хотел. Ну да, он включил двигатель в гараже, в «Волге» своей, жену отправил на дачу, и в газах этих самых выхлопных он задохнулся. Ну, обставили как случайно вроде бы, забыл, ему стало плохо. Нет, это, конечно, намеренно было. Он гениальный человек был. Все расчеты, вот математический расчет движения космических этих самых кораблей, аппаратов, это Келдыша заслуга. Причем индивидуальные, не коллективные. Все это признавали. Вот такой был случай страшный.